Глава 7. Беспутный внук добропорядочной бабушки. На Адмиральской орк занимал довольно скромный двухэтажный особнячок из темно-красного камня. Но место было выбрано крайне умно. Нечетной стороны улицы не было вообще. Там протянулся незастроенный пока пустырь. А на чётной, с одной стороны, высилась глухая стена чьего-то богатого поместья, с другой уныло красовались остатки фундамента начисто сгоревшего дома. Того, кто вздумал бы следить за особняком орка, увидят за версту, и не подтянешь незаметно отряд для внезапного нападения. Сварог помахал вслед коляске, за которой браво рысила кучка прихлебателей. Как они коней-то до сих пор не пропили? Поднялся на узкое крыльцо, дернул широкую вышитую ленту звонка. Внутри звонко брякнул колокольчик, дверь, обитая медными гвоздями, шляпка к шляпке моментально распахнулась. За ней стоял украшенный кинжалами и пистолетами субъект со столь располагающей к себе физиономией, что руки сами тянулись убрать подальше кошелек и подвинуть поближе рукоять меча. Сварог глянул через его плечо, в прихожей стояли еще пятеро, не менее благообразные. «Но?» — спросил привратник. «Барон Готтар», — сказал Сварог. «Проходите, ваша милость, как же, имеем указание. Вот к этому прохвосту не поворачивайтесь той стороной, где у вас кошелек. У него грабки работают независимо от ума». «А к этому, я невероятно извиняюсь, не стоит поворачиваться жопою. Вот в это кресло располагайтесь. Ваш стакан. Кабанья кровь или слезы красавицы?» «Слезы», — распорядился Сварог, преспокойно усевшись. «Где герцог?» «Наверху изволит охаживать маркизу. Не беспокойтесь, получили строжайший приказ в случае вашего появления незамедлительно сдергивать его сиятельство с любой маркизы». «Грошик, живо!» Тот, кого назвали Грошиком, опрометью кинулся на второй этаж. Сварог отпил великолепного белого вина. Нет, дряни они здесь не держали. Оглядел выжидательно уставившихся на него головорезов и спросил: «А не скажете ли вы мне, бравые ребятушки, как бы вы искали в городе девушку, как две капли воды?» Тот, что впускал его, прямо-таки взвыл: «Ваша милость, и вы туда же! Да не знаю я, с ног в конец сбились!» «Поднимайтесь сюда, друг мой!» — раздался с галереи голос орка. Он стоял в картинно-небрежной позе, опершись на перила, без кафтана, в кружевной рубашке. «Рад вас видеть!» «А маркиза?» — спросил Сварог. «Подождет, стервочка. Поднимайтесь!» Он провел Сварога в небольшую красную гостиную и указал на кресло. «Садитесь, наливайте, что хотите, выбор богат. Итак, рад вас видеть, лорд Сварог, и весьма удивлен был, увидев вас. Неужели Гаудин вас так быстро завербовал? Да не мнитесь вы, как застенчивая дедовочка. Все равно не поверю, что вы заявились сюда поправить расстроенные нервы. В компании с одной из гаудиновских кошек-убийц и его верной Маргелины, не смешите, тоже ищете Делию? Значит, они решили все же очистить три королевства. И благородство сего предприятия вас не могло не увлечь». Сварог сказал наугад: «Вы представляете, что Гаудин сделает, если представляю?» Сказал орк: «Прекрасно представляю. На свою беду я переиграл с образом волка-одиночки, и позиции мои довольно шаткие, но я и не собираюсь вам мешать, граф. Я вам готов со всем усердием помогать в меру сил и возможностей до некоей точки». «И карты на стол?» — спросил Сварог. «Все до одной», — заверил орк. «Помните, я предлагал вам вместе приняться за серьезные дела? Повторяю предложение». «Конкретно. Предположим, вы находите Делию, достигаете ворот и отправляете эту нечисть в небытие. А что потом? Кому будут принадлежать освободившиеся земли? Ранер А с какой стати? Только потому, что она умная и красивая? По-моему, ей можно предложить другую, довольно выгодную сделку. Мы спасаем ее и делаем так, что ее восстанавливают в правах, и все. Кому же достанутся три королевства?
Нам с вами, сказал орк.
Там три королевских короны. Три плохо делятся на два, но это лишь начало. Будут новые приобретения, и они позволят поделить короны более гармонично.
Лихо, сказал Сварог.
Только не подумайте, что это авантюра. Я долго все обдумывал. Вы на собственном опыте убедились, что законы империи не запрещают ларам становиться на земле баронами и королями. Подданные у нас будут, немало найдется охотников поселиться на освобожденных от нечисти землях, там множество городов, пусть и пришедших в запустение, замки и пашни, богатые рудные залежи. К нам хлынет масса народа от герцогов до навозников. Вы ведь, наверное, согласитесь, что у обитателей летающих замков совершенно нет будущего.
Думали об этом?
«Думал», — сказал Сварог.
«Согласен.
Вот видите, при умелой постановке дела к нам присоединится и часть ларов. О, я вовсе не собираюсь свергать нашу очаровательную императрицу. Нет необходимости. Пусть блистает, как ей положено. Есть более деликатные способы неспешно и надежно взять их за глотку. Ну, понятно, потребуются долгие годы, но у нас, в отличие от земных жителей, впереди несколько сот лет. Для одного неподъемный труд, а вот вдвоем стоит рискнуть. И на Сильване есть люди, с которыми можно договориться. Между прочим, две планеты прекрасно делятся на два.
А зачем?
— спросил Сварог. — Можете вы объяснить более-менее внятно, зачем затевать все это?
— Не могу. Но у меня есть два веских аргумента. Во-первых, никому не станет хуже.
Вы ведь понимаете, что лары искусственно тормозят на земле развитие науки и техники?
— Я подозревал, — сказал Сварог.
— Правильно подозревали. Добрая половина наших агентов занята исключительно тем, что бдительно надзирает за состоянием науки, техники, инженерного дела. Вам не доводилось еще видеть снальдерских паровозов? Они двигаются по четырем рельсам.
Но зачем?
Лишний расход металла, лишняя нагрузка на промышленность, и без того слабую, никто не предписывал и не указывал. Просто серьезные ученые, именитые, титулованные, с помощью всей здешней математики доказали, паровоз, если поставить его всего на два рельса, непременно сойдет с них, едва тронувшись с места. Объяснять вам, кто мягко и ненавязчиво сделал этих светочей науки высшими авторитетами, или сами догадаетесь? А пароходы? Знаете, отчего до сих пор не приделали к ним винт? Да потому что еще один непререкаемый авторитет в области судостроения наглядно доказал королю несостоятельность такого движителя. Он спустил на воду судно, где винт был приделан спереди, огромный, в тех же масштабах, что на самолете. Ничего удивительного, что первое же испытание этого монстра показало полную несостоятельность винта в роли судового движителя. Примеров множество. Можно отыскать перспективных молодых гениев, пока они еще юные и голодные. Их никто не убивает. Достаточно осыпать золотом и направить их энергию на создание заведомо мертворожденных идей и проектов. Или споить. Или устроить карьеру, богатую невесту, пост при дворе, дабы отвлечь от работы. И, наконец, можно забрать наверх, поймав на самую страшную приманку — обилие знаний. Бедняга глотает знания, пока не сообразит, что все усвоенное он применить на отсталой земле просто не в состоянии. И в магистериуме появляются новые преданные служители.
Позвольте, а почему же Снальдеру не воспрепятствовать делать пулеметы и самолеты?
А потому что и пулеметы, и патроны к ним, и самолеты производят чуть ли не вручную. По штучке. Они дороже золота.
И наладить сколько-нибудь массовое производство нет возможности. Зато налицо резкий технологический разрыв. В иных странах еще в ходу арбалеты. В другой смастерили вооруженный легким орудием автомобиль. Отчего возникают самые разнообразные коллизии, соперничества.
И что же во-вторых?
Во-вторых? Во-вторых, никто не задумывается, что поток Апейрона, на коем зиждется благополучие Ларов, может иссякнуть. Пока такие предположения не вышли из стадии тщательно засекреченных гипотез, но игнорировать их нельзя. Даже если это произойдет через сотни тысяч лет, нужно подготовиться. Магия подчиняется, если подумать, тем же законам, что и солнечная активность, глобальное изменение климата. Как вам мои аргументы? А, еще. Каких бы ошибок мы с вами не натворили, лучше действовать, ошибаясь, чем сохранять старый порядок вещей. Империя в нынешнем ее виде себя изжила.
А я-то считал вас вертопрахом, сказал Сварог.
Многие до сих пор считают меня пустым авантюристом, и это мне только на руку.
Что скажете?
Это серьезно, сказал Сварог, весьма серьезно.
А как нам быть с князем тьмы? С городом, наконец?
Не преувеличивайте ужас, исходящий от князя тьмы. А город... Город на какое-то время может стать надежным союзником и противовесом иным силам, как и тот, чье имя вы произнесли с таким отвращением.
«Бывают противовесы, с которыми лучше не связываться», — сказал Сварог.
«Сунешь пальчики в рот и не заметишь, как челюсти руку по плечо загробастают.
В таком предприятии невозможно обойтись без риска».
«У вас, лорд Сварог, есть одно ценнейшее качество. На вас не действует,
я знаю».
«Ого! Они решились вам это рассказать?»
«Не ожидал от них права.
Но так даже лучше. Теперь вы понимаете, что станете равноправным партнером. А Делия... почему она непременно должна остаться в живых после совершения столь славного подвига?
И вам ее не жаль?»
«Вы пришелец», — сказал орк. «Вы недавно здесь. Будь вы с раннего детства воспитаны как Лар, на многое смотрели бы иначе. Вы, собственно, юнец Лар. В юности мы все жалостливы и сентиментальны, но, став старше, осознаем, за время твоей жизни на земле сменится два десятка поколений. У нас еще не появятся новой морщинки, а тысячи девушек, не менее очаровательных, чем Делия или Арталетта, превратятся в седых старух. Внизу живут быстро. Что вам Делия? Через 30 лет вы ничуть не изменитесь, а она, Делия, ваша Мара».
Улыбка орка стала слегка напряженной. «И потом, вы мой должник, лорд Сварог, вы не знали?
Навьи, которых вы спалили в поместье Мурак, были, строго говоря, не ее, а мои. Проба сил, легкая разминка. Вы мне помешали, уничтожив Навьев и убив Гарпага, который мне еще пригодился бы.
А вы знаете, кому служили Мурак и Гарпаг?
Они служили в первую очередь мне. А кому они поклонялись в свободное время, меня ничуть не интересует. Все эти байки насчет зла и добра, а где остальные навьи?
Вы же спалили всех, —
пожал плечами орк.
Врет, — подумал Сварог, придавая лицу безразличие.
Никак не могло случиться, чтобы воскрешением навьев занимались одновременно два разных человека.
Возможно, орк причастен ко всему случившемуся в Емурлаке. Если барон и Фертен на его совести, это многое меняет.
Меняет все. Очень уж коварная вещь — уступки. Сначала вступаешь в вынужденный союз с тем, кто тебе весьма не по нраву.
переступаешь через Борна, потом через золотоволосую принцессу, ну, а там легко и незаметно привыкаешь переступать через трупы, не ужасаясь ни их количеству, ни знакомым лицам, а за пределами доски настойчиво маячит черная тень. Что вы знаете об исчезновении Делии и этой двойники? — спросил Сварог. Орк вертел стакан, не спуская глаз с его круглых боков, украшенных желтыми и синими стеклянными медальонами.
— Лорд Сварог, — сказал он, не поднимая глаз, — вы прекрасно понимаете, что я не буду брать с вас никаких клятв. Если вы решите меня обмануть, вас не остановят никакие здешние клятвы, а тех, которые вы не смогли бы нарушить, я не знаю. Не могу даже сказать, есть ли такие. Вы знаете достаточно. Делия нужна мне для моих целей. Если вы станете мне мешать, превратитесь во врага. Я рискую и рискну. Однако вы должны осознать, если вы обманете, станете мне противостоять, у вас не будет более страшного и упорного врага, чем я. У меня останется в жизни одна цель — уничтожить вас. И если не удастся до вас добраться, или пока не удастся добраться до вас самого, я буду уничтожать все, что вам дорого. Я никогда не шучу такими вещами и не бросаю словами зря.
«Я это прекрасно понимаю», — сказал Сварог. Они долго смотрели друг другу в глаза.
«Это Сенгал», — сказал, наконец, орк. «Мне на Диоре не повезло, а вот его люди что-то нашли и ухитрились унести ноги. Молва упорно твердит, что именно на Диоре скрывались последние изначальные, что остров отнюдь не случайно покрыт вековыми льдами, возникшими вовсе не благодаря усилиям природы. Я потерял 2 корабля из 3 и половину людей из 3. Ну, ладно, это моя головная боль. Сенгалу повезло. Вопреки всем байкам, самое ценное, что можно отыскать на Диоре, — книги, магические книги изначальных. Сенгал добыл самое малое 1. Между прочим, он умеет читать на языке изначальных. Я тоже. И даже некоторые земные книжники. Но во дворец к Сенгалу не смогли проникнуть даже... Словом, люди, умеющие одолевать ограждающие вход заклятия. Его библиотека словно закрыта невидимой стеной.
Вы имели в виду людей Стахара?
Да. Итак, книга у него. Созданный им двойник Делии — продукт иной, чужой магии, искусства изначальных. Сенгал держит при себе какого-то стагарского колдуна. Вдвоем они неплохо сработали. Вы, должно быть, поняли уже, почему настоящую Делию ищут все разведки Талара. К кодексу Таверы серьезные люди всегда относились с большим доверием. Кстати, предсказания лишены непреложности. Рядом с Делией может и не оказаться серого рыцаря.
«Значит, многим стало известно о двойнике?»
«Конечно. В любом государстве найдутся люди, обладающие познаниями в магии, достаточными, чтобы распознать на месте прежней Делии...» «Ну, словом, к вашему появлению тайны, считайте, и не осталось. Один Конгер ничего не подозревает. И если Сенгалу удастся отыскать настоящую принцессу раньше нас... После смерти короля на трон взойдет кукла. Кукла Сенгала. Отправьте к нему вашу девчонку. Возможно, ей удастся добыть книгу, а самого герцога нет. Да вы понимаете, к чему это чистоплюйство?
Предложите что-нибудь другое, — сказал Сварог.
А, придется. Махнул рукой орк. «Я, по примеру Гаудина, сам начал дрессировать юных красоток. Конечно, пантерам Гаудина они в подметки не годятся, но для здешних сойдет. Одна такая прибудет 3 дня.
Пришлось отправлять ее чертовски кружным путем, чтобы Гаудин не разнюхал. Кроме того, через несколько дней сюда прибудут люди с Тахара и привезут милейшую зверюшку, которая непременно вынюхает Делию. Ах, если бы вы знали, до чего умен и изобретателен Стахар! Работать с ним удовольствие. Зачем же я вам, если все решено? Ну, во-первых, лучше работать вдвоем. А во-вторых, я тоже серьезно отношусь к работам Таверо и склонен думать, что серый рыцарь — это все-таки вы. Возможно, без вас просто не обойтись. Ее же нужно как-то доставить к воротам, и идти придется через Шаган. В Шагане недолюбливают и меня, и Стахара. Я предельно откровенен, как видите. Что? По рукам? По рукам, — сказал Сварог. Похоже, я, наконец, научился лгать с непроницаемым лицом, — подумал он, выходя из особняка орка. Но что прикажете делать? Орк начал первым. И связался с черными силами, от которых нужно держаться подальше. Сварог задумчиво шагал по улицам, высматривая извозчика, но они, как назло, сквозь землю провалились. Смеркалось. Фонари на ночь зажигали далеко не на всех улицах, и здесь их почти не было, но грабителей Сварог не особенно боялся. На трезвых и вооруженных рыцари удачи предпочитали не нападать. Он не сразу сообразил, чего ему хочется, а, сообразив, не на шутку удивился. Так и подмывало притворить в жизнь весьма странное желание вынуть из кармана кошелек, бросить его на землю и побыстрее уйти, не оглядываясь.